говорит радиостанция «Радыш». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. В начале этого часа приглашаем вас послушать чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия среды 17-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона, как всегда, будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Неизменно просим, дорогие братья и сестры, ваших молитв о здравии протоиерея Александра. А затем, минут примерно через 10-12, выйдет в эфир очередная, третья передача из нашего архива по вашим просьбам «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Сегодня в третьей передаче ее участники, педагог, автор книги «Записки сельского учителя» Николай Алексеевич Лобастов и преподаватель гимназии Радонеж Елена Николаевна Себина поговорят о таких понятиях, как прогресс, гуманизм и реализм по отношению к литературе.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 12 зачало, 4 глава, стихи с 1 по 15. Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. Искушение Христа начинается сразу же после Его крещения. И как в крещении нам открывается природа и личность Сына Божия. Но не просто ради радости созерцания этой тайны, а ради того, чтобы мы, в свою очередь, обрели мужество в сражении жизни против смерти, истины против лжи, реальности против мечты. За спиной Господа пустыня с памятью 40-дневного исхода народа Божия. Христос, истинный и верный слуга Господень, должен пройти по своему человечеству через испытания, без ропота, без колебаний, без падений, в отличие от ветхозаветного народа Божия. Отныне новый народ Божий может в совершенном доверии Богу следовать за тем, кто исполнен Духа Святаго, кто имеет подлинную силу Божию, не ту ложную, которую предлагал сатана, но силу всецелого послушания замыслу Божию, даже если это путь страданий и превосходит человеческое разумение. Можно заметить, что последовательность искушений в Евангелии от Луки несколько отличается от Евангелия от Матфея. Они завершаются Иерусалимом, тем Иерусалимом, который в центре всего Евангелия от Луки, ибо это место великого последнего противостояния Господа дьяволу, кажущегося поражения Мессии и реальной его победы над злом и смертью. Высшее искушение Христа – избежать такого стечения обстоятельств, в которые вводит его замысел божественной любви среди зла мира, и найти иные пути, иные возможности победы. Иерусалим будет местом высшего сражения, но также конечной и решительной победой Христа над злом, верности Отцу Небесному, который пребудет с Ним до конца. Смерти Христа на кресте будет сопутствовать восклицание сотника, прославляющего Бога: «Воистину, человек этот был праведник». И весь народ, видя происходящее, сознавал свой грех, бия себя в грудь. С самого начала служения Христа дьявол вынужден отступить от него, но до времени. И на горе Елеонской, перед лицом Отца Небесного, надо будет молиться, чтобы не впасть в искушение, да совершится воля Отче, а не человеческая воля, теснимая страхом. Эту молитву Господь заповедал нам: «И не введи нас в искушение». Речь идет в ней, как свидетельствуют святые отцы, о великом искушении отступничества, предпочтения Богу дьявола. Мы молим Бога в момент искушения, чтобы Он сохранил нас от неисцельного падения, а не о том, чтобы Он сам не искушал нас. Это было бы хулою. Один из древних переводов звучит так: «Не дай нам уступить искушению». И апостол Иаков пишет: «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого». Евангелие искушений предлагается нам для того, чтобы мы поняли, что поистине Иисус есть Христос, Сын Божий, что в силе Духа Святого Он имеет власть побеждать всякое искушение и принимать все последствия своего послушания замыслу Отчему и Его любви к нам. Дьявол бросает Господу вызов: «Если ты Сын Божий, в этом есть ли все испытание веры? Подлинно ли Он Спаситель? Подлинно ли у Него есть сила, которая позволит Ему повернуть наш мир к любви, к верности и истине, к вечному блаженству, к победе над смертью?» Петр был испытан во время бури на озере. «Если это Ты, Господи», — сказал он, но усомнился и тотчас погрузился в воды смерти. Любовь к Богу, доверие и верность Ему запрещают всякое «если». Слово Божие уверяет нас, что мы можем без боязни идти ко Господу по морю, какие бы ни вздымались волны и какой бы силы ни был ветер. Нам дано обетование, что если мы приемлем дар стать в Нем и им сынами Божьими, мы тоже можем пройти через зло и смерть до славы воскресения. На нашем пути мы встретимся с искушением превратить камни в хлеб, то есть обожествить материальные блага, деньги, собственность, иначе говоря, увидеть в них предмет наших устремлений, место нашего счастья. Мы встретимся с искушением восходить все выше и выше на вершину нашего «я», принимая себя за Бога, поклоняясь себе и подчиняя все нашему желанию. Во втором искушении дьявол показал Господу все царства вселенной во мгновение времени и сказал: «Если ты поклонишься мне, то все будет твое». Это искушение компромисса со злом. «Отступи немного от требований, о которых говорит твое Евангелие, и все последуют за тобой». Но в войне со злом не может быть компромисса. И в третьем искушении мы встретимся с искушением создать такого Бога, который бы был у нас в услужении, магического Бога, который обещает нам спасение самыми малыми нашими усилиями, ограниченными исполнением некоторых церковных установлений, заменяющими требования трудного и опасного служения Церкви. Дух Святой говорит с нами в этом Евангелии, напоминает нам слово истинного Сына Божия, сказанное апостолом: «В мире скорбны будете, но мужайтесь, Я победил мир». Тайна искушения неисследима. Человеческая жизнь исполнена искушений. Она воинская служба, как говорит книга Иова, и в ней трудности, страдания, искушения, которые могут достигать предельных глубин, иногда как будто превосходить наши силы. Но Христос уже победил, и мы не должны ничего бояться. Тайна христианина в том, что все уже совершилось, и все еще предстоит совершить. И Христос, истинный Сын Божий и истинный человек, пребывает с нами на всех наших путях, заповедуя нам: «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи, и не искушай Господа Бога твоего».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Thank you.
эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! В эфире радиоуниверситет радиостанции «Радонеж». Мы вас просим сообщать о своих впечатлениях о нашей программе и, отвечая на наши вопросы, связываться с радиостанцией «Радонеж». Запишите, пожалуйста, адрес info@radonezh.ru, Пятницкая, 25, Дом радио, Радио «Радонеж». В эфире программа «Уроки литературы». Ведет ее Елена Себина, и у меня в студии автор программы, наш гость Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Ну, давайте, Николай Алексеевич, как положено, опять напомним, что мы уже прошли, что мы уже изучили в нашем радиоуниверситете, и обозначим тему сегодняшнего нашего занятия. Мы на прошлом занятии поговорили об очень важных принципах в литературе, поговорили о том, как воспринимается литература с точки зрения православия, поговорили о народном восприятии художественных произведений, затронули интересные и важные понятия, понятие целомудрия. Конечно, все это невозможно без разговора о христианских основах литературного произведения. Что ожидает нас сегодня? Мы говорили о общности писателей, что все-таки большинство писателей 18-19 века были людьми православными, и даже когда что-то их отвлекало от православия, у них было очень много общего, и в их творчестве все это нашло отражение. А что же разделяло наших писателей? Были ли такие вопросы, по которым они не могли, ну, никак принципиально договориться?
Да, действительно, вот человек один, но мнений о нем много. Каков он и как о нем думают люди? Часто это не совпадает. Точно такая же история и с литературой. Иногда они говорят такие вещи, которые все-таки, мягко надо сказать, не совпадают. И сегодня, пожалуй, мы поговорим вот о принципах, которые, на наш взгляд, весьма сомнительны и которые разделили наших писателей, в принципе, в XIX веке на два лагеря. Это прогресс, реализм, гуманизм. Вот три кита, на которых строится литературоведение, к сожалению, до сих пор. И учебники у нас пишут о том, что у нас была передовая мысль, прогрессивные писатели, освобождение от патриархальных отношений, борьба с предрассудками. В общем, обвиняют царя-батюшку и самодержавие в том, что он не любил своих граждан и как-то не дал им возможность звонить по сотовым телефонам и сидеть за компьютером. Хотя согласитесь, что это не очень правильно. Русская литература XIX века в действительности была диспутом о прогрессе, пишет Ленков. В ней был представлен полный диапазон оценок прогресса, от фанатичного его восхваления Белинским, Чернышевским, Писаревым, до столь же фанатичного неприятия Константином Леонтьевым, между которыми разместились Тургенев, Гончаров, Достоевский, Лев Толстой. Можно сказать, что центральная задача состояла в поисках смысла жизни в связи с прогрессом. Действительно, прогресс – это был такой кумир, это была религия XIX века. Нам очень трудно даже представить, как люди были в восторге от науки, когда изобрели телефон, когда проложили железную дорогу, когда химия делала успехи. Всем казалось, еще немножко, еще чуть-чуть, все, человечество достигнет совершенства, оно решит все проблемы. Они в это свято верили, они даже ни грамма не сомневались. Философы писали, ну, кто же сегодня в это не верит? Понятно, что всесилие науки решит и социальные вопросы. То есть они как бы перенесли...
Ожидания, это
да,
свои ожидания.
Да, ожидания, интересно, с материальной сферы на сферу как бы социальную и духовную. И мы должны понимать, что все это та же цепочка, о которой мы говорили уже не один раз, да, что стоило католикам отойти от истины, тут же протестанты откалываются от них, и вот с них и начинается такая вера в то, что можно все проблемы решить с помощью человеческого разума, с помощью просвещения. И вот наступает такая эпоха просвещения в Европе, которая, к сожалению, перекинулась и к нам. Ну, вот этот пример просвещения очень яркий, наверное. Это пьеса «Недоросль». фон Визина. Вот вся пьеса, в принципе, строится на этой вере, на этой религии. Речь не идет о церковных таинствах, о посте, о молитве. Все это уже забыто, как ни странно. А верят в то, что если они узнают, как надо жить, они обязательно изменятся. Увидят, что без добра никуда, и найдут выгоду. Вот так говорят герои фон Визина. Солоневич потом писал: с точки зрения либералов, наше временное правительство, которое в кратчайший срок довело народ до голода, армию до развала, страну до революции, есть явление прогрессивное. А эпоха Александра Третьего, когда писали Толстой, Достоевский, Репин, Врубель, Чайковский, Мусоргский, когда Россия построила Великий Сибирский путь, когда работали Менделеев и Сеченов, и когда все это вместе взятое создавало несокрушимость русского мира, русского рубля и русского штыка, эта эпоха, с точки зрения и коммунистов, и либералов, является реакцией. Ну, согласитесь, что это очень странно, говорить о таком прогрессе. Захотелось мне проверить, например, число разводов в XIX веке, чтобы почувствовать, да, интересно, как изменилась жизнь. Я открыл словарь Брокгауза и Эфрона и ахнул. Там стоят цифры, сколько было разводов у нас в середине XIX века. 0,7%. А сегодня 70%. Вот и весь прогресс. Вот и думай тут, да, о том, как они верили, что все будет лучше, и что из этого получилось. Поэтому, в принципе, что такое прогресс? Ну, это, наверное, то же самое, что и прогресс отдельного человека. А что такое движение отдельного человека? Старение до смерти. Вот и все. Это неизбежно. Поэтому, когда верующих людей упрекают, что они против прогресса, мы отвечаем: ну, немножечко не точно. Мы не против старения организма. А как можно быть против этого? Мы все равно все стареем. Против я этого, не против этого. Мы просто принимаем это как данность. Но только мы не верим, что именно там смысл. Потому что понятно, что ну, сегодня, да, люди там делают пластические операции, там, как-то пытаясь продлить молодость, заморозить себя, я не знаю, сейчас такая мода. Но любому здравомыслящему человеку понятно, что этот путь тупиковый и несерьезный. То есть это средство. Наше тело – это же средство. Точно так же и все, что вокруг, весь этот прогресс – это средство. Целью это никак не является. Хуже того, это даже, что самое-то страшное, скорее всего, подтолкнуло нашего Раскольникова топору. Потому что если бы не все эти идеи о светлом будущем, он бы, наверное, так не относился. Ведь он нашел это средство только потому, что верил, что впереди его ждет вот такая благая цель.
Но я хотела бы еще вернуться все-таки к страницам произведения фон Визина «Недоросль». Вы сказали, что герои ищут путь к добру и находят его. Уточните, пожалуйста, на ваш взгляд, с какой-то экономической, что ли, выгоде своей?
Нет, это не экономическое. Они просто... Ведь дело в том, что добрым быть невыгодно, как ни странно, на самом деле. А вот как раз в эпоху просвещения появилась эта ложная теория о том, что на Земле можно найти выгоду добра. То есть давайте договоримся, что мы будем добрыми друг к другу, и тогда мое добро, оно вернется ко мне. То есть я буду по-доброму относиться к моему соседу, и он мне этим же ответит. Но это совершенно неверно.
Это напоминает теорию разумного эгоизма, да, Чернышевского,
да,
который,
да, все и вырастает, как бы,
возникнет попозже, да?
Все правильно.
Понятно. Интересно. Но ведь разговоры о прогрессе не только вокруг литературы шли, они шли и на страницах самих литературных произведений. Я сейчас вспоминаю произведение, хорошо всем известное по школьной программе, Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Главные герои Евгений Базаров, Аркадий Кирсанов разговаривают о прогрессе. И вот возникает этот диалог, и возникает вопрос. С этим вопросом обращается Аркадий к Базарову. Зачем их деятельность? Что будет потом? Куда ведет деятельность тех людей, которые пойдут за нигилистами?
Ну да, можно сказать, смысл всей жизни.
Да. Зачем? И возникает и ответ, да, что, может быть, это для того, чтобы люди стали лучше жить. И даже герои, так сказать, указывают на хорошее строение, то есть на дом счастливого человека, ну, относительно счастливого, понятно, мы не знаем, как там происходит, что кто там живет, но этот дом выглядит солидным, это крестьянская хорошая изба, где предполагается жизнь в достатке, чтобы все жили вот так, как люди в этом доме. Но мы помним и довольно странный ответ, который звучит из уст господина Базарова. Базаров говорит: «Не знаю, потому что, может быть, после меня на моей могиле лопух вырастет».
Да, какой смысл, да, тогда, что да, тогда... он будет жить в белой избе, а на моей могиле лопух вырастет. Действительно, Тургенев чисто художественно почувствовал лживость, да, вот этой идеи. И сам же ей разбивает очень легко. Действительно, вот эта одна фраза напрочь разбивает как бы всю эту теорию прогресса. И тогда возникает вопрос, да, слушатель спросит: ну а где же тогда цель жизни, если она не впереди? Мы, пожалуй, ответим так: она рядом. Человек так устроен, что она параллельно с нами идет всю нашу жизнь. Этого требует элементарная логика, потому что я сегодня живу, а завтра все может быть. Не дай бог, попал в аварию, человека уже нет, а я не достиг. Или когда я начинал размышлять, помню, в начале перестройки, меня поразило, получается, что мой дед был глубоко несчастным человеком, потому что они же были как бы такой навоз для будущих поколений, они жили только для того, чтобы мы сегодня имели вот это компьютеры, телефоны, это такую замечательно комфортную, удобную во всех отношениях жизнь. А сами они ее не имели и жили только с той целью, чтобы я имел. Получается, они не могли счастья иметь по определению, а я уже счастливый. Как только я это представил, я понял, неправильно, дед был счастливее меня, это я четко почувствовал, ну, значит, что-то не то. И поэтому мы должны честно сказать, уважаемые слушатели, смысл жизни, он не впереди нас, а рядом с нами. Здесь и сейчас надо оставаться человеком в любых обстоятельствах. Вот и весь смысл жизни. Да, Господь каждого ставит свои обстоятельства, но, пожалуйста, в этих обстоятельствах останься человеком. Вот это и есть, оказывается, цель жизни, ничего другого тебе не надо.
Но многие произведения классицизма, они все-таки ратовали за высокие нравственные нормы, и образец долга, служения Отечеству в них присутствует. И в том же Фонвизине все-таки наказывается порок. Да? Появляется...
Это наивность, да. Вот, видите, порог наказывается. Вот согласитесь, что это наивность. К чему она приведет? Не дай бог, ученики будут верить. Ага, а вот, оказывается, порог, он всегда наказывается. А потом войдут в жизнь и вдруг увидят. Ничего себе. Тот, кто дерзко ведет себя, тот все имеет.
Ну, жизнь отличается, конечно, от литературного произведения. Это особый мир. Мир литературы – это все-таки специально выдуманный, созданный сознанием писателя. Но понятно, что они взаимодействуют. И хорошо бы, чтобы были примеры и тогда, когда порок посрамлен.
Да. Ну, вот, например, Гончаров, если вы говорите, кто как на это смотрел, он писал так. В нравственном развитии дело состоит не в открытии нового, а в приближении каждого человека и всего человечества к тому идеалу, которого требует Евангелие. Поэтому, видите, они, наши писатели, это прекрасно понимали.
Меня-то вот всегда смущает то, что эпоха Просвещения, она так или иначе связана с Великой Французской революцией. Да, и не только с самой революцией, но и потом с таким интересным и сложным именем, как Вольтер, вольтерианство. Это, конечно, очень сильно повлияло на умы современников, и, к сожалению, не только современников, но и на последующее поколение. И из этого вольтерианства много чего-то уже потом выросло.
Ну да, а Вольтер, опять же, стоял именно вот на этой же теории. Он же считал, что религия – это предрассудок, это от невежества. Они четко верили, увеличение количества знаний автоматически приведет к тому, что человек из церкви уйдет. Он же поймет, он же увидит, у него глаза откроются. Почему он сейчас в церкви находится? Да по простой причине, пока нет знаний.
Культ разума.
Да, да. И, к сожалению, это перекинулось, да, и в Россию, и многих соблазнило. Хотя, слава Богу, что мы от этого очень быстро отрезвились. Ну, если эту тему заканчивать, то, на мой взгляд, лучше всего об этом говорил Семен Людвигович Франк. В 49-м году он писал о том, что все, вот теперь-то мы после Второй мировой войны уже никогда не вернемся к вере в прогресс. Что рухнула эта вера в прогресс. Почему? А потому что эта вера привела к двум трагедиям. К 17-му году и вот 41-й год. То есть к революции в России и к Второй мировой войне. И теперь я, когда читал его, чувствую, он прям верит, что все, теперь человечество навсегда забудет, никогда не вернется к теории прогресса. Поэтому что удивительно сегодня? Удивительно именно то, что мы в учебниках по-прежнему читаем. Знаете, бедный Франк, наверное, там сказал: ребята, вы что, кажется, после этого все уже сказано, это все давно. Поэтому вот мы и рады, что у нас есть радиоуниверситет, да, где мы будем послушаем Франка и, надеюсь, отрезвимся от этих иллюзий.
Ну, Франк-то надеялся, но разве все осуществилось по тем надеждам?
Вот по кругу бродим.
Да, получается так. Опять мы хотим комфорта, уюта. Да, опять мы верим, что новые техники, технологии приведут нас к новому пониманию счастья. Ну, интересно поговорить нам и о других принципах.
Ну, вот реализм, мы о реализме там уже говорили с вами немало, еще все-таки несколько слов хочется сказать, да? Мы говорили, да, о том, что реалисты как бы отрезают отца из притчи блудном сыне, то есть оставляют одно корыто, что вся жизнь наша – это свиное корыто, и нет ничего. Меня это тоже всегда задевало, потому что, ну, кажется, это уж само собой разумеется, что, ну, вот такой пример, я большой любитель примеров, да, вот представим, читатель, что мы с вами читаем лекцию, говорим, сидят перед нами два подростка, они слушают то, что мы говорим. Глаза открыты, они слушают. Но один сирота. А у другого дома папа с мамой, теплый, уютный дом, они ждут. Самое интересное, то, что мы говорим, они будут воспринимать по-разному. Почему? А потому что правильно, один знает, он сейчас пойдет там, его все ждет, а другому некуда идти. Я это наблюдал в исправительной колонии, когда рассказывал осужденным, например, о проблеме любви к матери. Да там половина осужденных плачет. Правильно, потому что они, здоровые мужики, сидят здесь по 4, по 5 лет, а там мама огород копает, одна, дрова таскает. И вот это вот все, как они только представят, они это слушать не могут, они слезами обливаются. Почему? Да потому что вот у них такие обстоятельства. Так ведь оказывается точно так же каждый из нас. Одно ощущение есть: Отец Небесный, который любит и примет меня любого. А другое дело – жизнь человека, которому сказали, что он сирота. Он ко всему по-другому относится. Почему он жестокий? Так правильно, его никто не любит, его никто не ждет. Ему сказали: Бога нет, поэтому он стал преступником-то. И когда реалисты пытаются нам об этом не говорить, мы однозначно должны сказать им: извините, вы лжете, потому что... Главное в жизни человека определяет вот это вот внутреннее самосознание человека, вот это ощущение, оказывается. Недаром отсюда эта гениальная фраза Достоевского: «Если Бога нет, то есть если отца нет, да, если ты сирота, в этом случае все позволено». А эта вещь, она же внутри, это же в сознании, это же ощущение. Его никто не видит, проверить не может, вроде бы ничего внешнее не происходит, это нематериально, но это гораздо главнее, это важнее.
Николай Алексеевич, вы говорите о духовном сиротстве, о богооставленности, вот об этом ощущении. Надо сказать, что это очень серьезное переживание, которое, очевидно, не свойственно какому-то определенному периоду времени, вот только, например, там, в XIX веке или только в XVIII. Очевидно, это такой сложный духовный путь, который проходит человек, и эта ситуация может быть ведь в любое время. Стоит ли ее обязательно связывать именно с реализмом, как с историческим направлением в искусстве?
Нет, ну ведь вы согласитесь, интересно вот это, что реализма раньше не было. Летопись временных лет читаем, да, интересно, все начинается. И всего, мол, Русь начинается. Они же прекрасно.
Конечно,
это понимают,
от, да, начала сотворения мира буквально.
Вообще вот эти вот первые наши древнерусские памятники литературы, они поражают вот этим, никаких бытовых деталей. Они не отвлекаются на какой-то... И сейчас бедные ученые: да, нам очень трудно представить, как они жили, а почему? Почему? Да потому что это их не интересовало. У меня зэки все время спрашивают: да, а почему, откуда пошло человечество, если у Адама и Евы были только два сына? Каин и Авель. Я им отвечаю: вы попались на удочку, вот именно школьной программы тогда вас научили, что, мол, там все должно быть реально, а Библия просто об остальных не говорит. А она не пользуется методом реализма, надо обязательно все описать как есть. Она говорит только о том, что важно. Дело в том, что на примере первых сыновей мы видим, как грех вошел в человека. Библия это говорит. А как они там эту рыбу жарили на костре, как они ее готовили, как ловили, гарпун там, что все то, что сегодня так интересует. В Библии этого нет и быть не может. А зачем?
Да, это конечно.
Если смысла нет, то есть понятно, что такое? Если нет смысла, не надо и говорить.
Слово «реализм», вообще вот понятие «реальный» происходит от латинского слова «вещь». Да, вот стремление к такому детальному изображению действительности. Но иногда под реализмом подразумевают и психологический реализм, когда старается автор передать внутренний мир человека. Так вот тоже детально, кропотливо, внимательно. И этот реализм, в общем, интересен. И тут тоже, может быть, разговоры о христианстве.
Нет, если они понимают, что есть внешняя сила, ангелы и бесы, и что все основные помыслы к нам идут извне, то есть если они понимают вот эту первооснову, да, как бы человеческой психологии, что не во мне это возникает, а есть, и на этом строят, тогда пожалуйста. То есть вся психология, она без признания духовной сущности, она, естественно, ведет в тупик.
Конечно, было направление, которое вот называлось у нас критическим реализмом, да, вот именно в XIX веке, когда писатели старались критиковать действительность, чтобы, как им казалось, повлиять и на общество, повлиять и, может быть, на изменение отношения человека к окружающему миру. Может быть, они подразумевали, что повлияют и на духовную составляющую современных людей.
Знаете, мне это видится, может, я не прав, конечно, мне это видится так. Гоголь это не имел в виду, мы еще поговорим об этом, но это навязали Белинский с Добролюбовым. А дальше, те, кто пошли после них, Островский, например, Некрасов, Салтыков, Щедрин, они просто увидели, что это очень востребовано. А знаете, как хорошо писать, да, вот как сегодня писатели. Красота же писать, то, что конъюнктура. Плохо ли иметь такой успех? Они же видят, Островский поставил эту пьесу, где всю эту грязь выплеснул, и вдруг огромнейший успех, все бегут, все о нем говорят. Плохо ли? И он, конечно, пошел по этому пути. Этот путь всегда был таким.
Давайте поговорим и об еще одной составляющей, которая, возможно, не всех авторов приводила к общему знаменателю. Все время шел разговор о том, а что такое гуманизм, насколько литература должна быть гуманна. Мы помним пушкинские заветы, которые во многом определял литературу XIX века, и считают, что пушкинская поэзия очень солнечная, очень согрета теплом и любовью к человеку. Многие это называют гуманизмом.
Вот как раз в этом и надо разобраться, да, что он за внешней жизнью человека обязательно видел образ Божий, обязательно видел тот совершенный идеал, ради которого человек создан, который никогда не теряется, и к которому человек идет. Отсюда эта гармония. А ведь сам гуманизм, он поступил иначе. Ну вот опять мои любимые сравнения, мне так видится, да, вот наш организм, и у нас есть кровь. Интересно, что кровь притекает каждой частички тела. Меня раньше всегда удивляло, почему наши глаза видят, где батарейка? Так это кровь, кровь притекает. Если кровь глазам притекать не будет, все, этот фонарик не будет работать, нет подзарядки. Так вот, религия – это кровь в человеческом организме, которая притекает каждой части человеческого общества, экономики, политики, семье, куда угодно. То есть она как бы проникает во все. Вот этот образ, мне кажется, что-то проясняет. А гуманисты сделали религию частью. То есть, если взять, да, у нас там, не знаю, ну, примерно, глаза, экономика, там, значит, мозги, политика и так далее, то они решили, что религия – это часть человеческого организма, пускай сердце, но часть, а не та самая кровь, которая притекает. Или еще пример, я всегда ученикам его приводил, чтобы им было понятно. Я им говорил, есть две системы, как мы смотрим на космос. Гелиоцентрическая и геоцентрическая. Гелио – Солнце переводится, в центре мира Солнце. Гео – в центре Земля. То есть ходим мы по планете Земля, смотрим на наше Солнышко. Что мы видим-то? Что оно идет по небу, а мы стоим. Значит, понятно, что Земля в центре, а Солнце вокруг. Нам кажется, это же однозначно. Когда первый раз, кстати, было озвучено, что это наоборот, ну, шок был для человечества огромный, как наоборот, мы же видим. Вот точно так же гуманизм, точно такая же вещь. Мне кажется, что в центре мира, конечно, я. Вот спросите меня, где Париж? Я скажу, ну, извините, это же окраина. От моего жилья для меня Париж, а Нью-Йорк, о-о, это вообще периферия. Я там ни разу не был, и для меня же, естественно. И так каждый человек. Ему кажется, что он в центре. Это именно кажется, потому что так вот, вот такова наша природа. И вот это вот кажется, и вдруг возвели Ведь что такое гуманизм? Да? Это человеку Божий, то есть человек в центре. Но понятно, что хочется в это верить, но на самом деле Земля вращается вокруг Солнца. Хотим мы этого или не хотим, но мы маленькая планета, которая в этой системе вращается вокруг огромного Солнца. Точно так же это надо бы признать. И поэтому весь вот XIX век до Достоевского, Достоевский у нас вершина, мы решали именно вот этот вопрос, да, неужели нельзя быть человеку хорошим? Без того, чтобы не задуматься о Боге, не поставить его в центр. Ну что, обязательно вот я должен смириться перед Божьей волей. Тем более, что это не приносит ничего хорошего в этой жизни. Да? Жить честно всегда немножечко человеку тяжеловато. Кстати, не удержусь, чтобы не привести такой шутливый пример. Да? Наши советские фильмы, они такие умные. Мне так нравится всегда. «Операция И» и другие приключения Шурика. Сцена такая. Шурик жаждет войти в автобус. Но он человек добрый, всех пропускает. Старушку, кого-то еще там с тазиком. Вот. Результат. Он остается. Дверь перед ним захлопывает.
Автобус уезжает, конечно.
Да, конечно. Вот оно. То есть, хочешь быть добрым? Пожалуйста, только ты никуда не уедешь. Ты, естественно, останешься. Или как зэки, когда я приехал в зону, они мне говорят, а как же вот этот принцип «не делай добра и не получишь зла». Честно скажу, я растерялся, первый раз услышал. Сложный вопрос, я не смог на него ответить. Прошли года, прежде чем я все-таки в этом разобрался. Это правильно. Если ты живешь на этой земле по евангельским законам, ты всегда будешь бит, всегда будешь последним, всегда будешь в загоне и так далее и тому подобное. Ладно, еще не убьют. И поэтому гуманизм – это вот как раз такая иллюзия, такое желание как-то решить эту проблему. Мол, не может быть, неужели мы не сможем как-то договориться, как-то сделать? И поэтому у нас в школе опять это Марья Ивановна, она же младшим ученикам говорит, ребята, давайте жить дружно, посмотрите, как это хорошо, всем будет хорошо. О Христе никто не говорит, о жизни за гробом никто не говорит, о смирении перед волей Божьей не принято говорить.
Я сейчас, когда вот вы так рассуждали, вспоминаю статью Раскольникова, да, и, так сказать, то, что легло в основу его идеологии. Ясно, что фон этой статьи, об этом тоже писали литературоведы, это известно, это тоже философский труд Макса Штирнера. Называется работа так: «Единственная его собственность». Идея этого труда, что мир как собственность мыслящего субъекта. То есть человек мыслящий, и все вокруг его собственность.
Ну, это все идет от Декарта, да, я мыслю, мыслю, следовательно, я существую.
Интересно. Ну да, это дальше там и Шопенгауэр даже, да. Мир как воля.
И вот мне и очень обидно, что люди не понимают опасность. Вот они не видят как бы первооснову, из-за этого все вырастает.
То есть, когда есть иллюзия этого мыслящего «я», а да, не да. Нашего Отца Небесного.
Вот эта собственная воля. И она столько нам принесла зла, ведь все трагедии 20 века вырастают из этого. Из этого простого постулата Декарта, как ни странно. Владимир Соловьев мне понравился. Слушал наших гуманистов, да, и озвучил. Он говорит, да, ребята, человек – это обезьяна, и потому должен полагать душу свою за ближнего своего. То есть вот весь гуманизм, он как бы… То есть мотив-то… Если мы в центре, да, и Бога нет, а почему же я должен душу свою отдать за ближнего своего? Да никто, конечно, не будет.
Ну и понятно, что такие персонажи в литературе, особенно на Западе, вот, например, герои известного автора Маркиза де Сада, они произносят даже на своих страницах, персонажи произносят на страницах этих произведений длиннющие монологи, в которых напрямую отрицается религия, традиционная мораль. И это вот некоторая такая демонизация героя. Постепенно, к сожалению, этот герой утверждается как герой интересный.
Они хотят все время найти как бы удобные правила для общежития. Давайте мы сами придумаем правила. Ну что там эти правила, которые свыше даны, что-то они тяжеловаты.
Да, если мир так неудобно устроен, да. Почему бы его не переделать?
Да, почему бы не усовершенствовать? А мы-то ведь, мы же разумные существа, давайте мы придумаем. И поэтому это начинается с французской революции, когда закон – это общественный договор. То есть, и результат его интересный мы сегодня наблюдаем. Ведь интересно вот это все рассматривать, все движение, мы видим плоды. Плоды какие? Эвтаназия. Посмотрите, как удобно. Ну зачем они, старики, тут на них тратиться, стоит ли? А гомосексуализм, к сожалению, ведь отсюда вырастает. Это же есть права человека. Вы посмотрите, ну как же, мы же как гуманисты, они все время об этом говорят.
Да, это вот такая гуманистическая риторика, можно сказать, гуманистическая в кавычках, да. То и по Раскольнику тоже получается, что миссия Наполеона – это облагодетельство человечества. И нужно поэтому стремиться проверить себя, Наполеон я или нет.
Да. А уж особенно вот проблемы, например, там бытовое пьянство. Да никогда невозможно решить в рамках гуманизма, потому что он скажет: а я же никому не мешаю, я пришел с работы, да, я напился, пью на диване. Он же социально не опасен, в этих рамках законов человеческого общежития он нигде никому ничего не мешает. Правда, он все-таки пьяница, это все прекрасно понимают, страшный, он деградирует, он выпадает, начинает потихоньку, но вроде бы это его личное дело, точно так же и блуд, и все остальное. И вообще эта любовь к человеку для гуманистов мне видится, знаете, как любовь к автомобилям, любовь там к рыбалке, к спорту, к чему-то. И вот он точно так же любит человека. То есть раз вот эта геоцентрическая система, в центре человек, значит, он на другого человека смотрит только так, как он к нему соотносится. Автомобиль нужен, дом нужен, а хороший человек приятный нужен для разговора, еще для чего-то там, партнер ему нужен. Вот и все. Человек получается средство. И поэтому меня поразило, что Бердяев, например, он четко уже понимал, что все это и привело к Ницше, привело к фрейдизму. А вот Франк уже после Великой Отечественной войны четко понимал, что это привело и к фашизму. Потому что, видите, человек, потом сверхчеловек, ведь мы должны четко понимать, что Гитлера нет без Ницше. Ведь сначала было сказано: Бог умер. А раз Бог умер, так мы же сами сверхчеловеки, значит, мы сами должны все устраивать. И поэтому вот Франц писал, что в лице марксизма и фашизма совершилось внутреннее крушение гуманизма. То есть он прекрасно понимал, что все это вылилось вот в такие вот трагедии 20 века.
Надо сказать еще и о том, что, например, опять я возвращаюсь к роману «Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского, что, например, вот Федор Михайлович, он специально создает героев-двойников, которые еще больше заостряют эту проблему. Например, Свидригайлов, который проповедует крайний индивидуализм и волюнтаризм. Что хочу, то и делаю, да? Он говорит, что человек по природе жесток, и вот когда такой человек ставит себя в центр всего, мы видим, что из этого получается. Можно сказать, Раскольников испытывает даже одновременно облегчение, когда узнают, что Свидригайлов покончил с собой, но и тревогу. А что ждет его?
Все правильно. Раскольников как бы промежуточный этап. Он-то ведь не Свидригайлов, он только вот встал на эту стезю, а Свидригайлов, да, ему как бы говорит: извини, мы одного поля ягоды, да.
Известная
извини, ты пока
цитата,
еще просто, да. А я просто довожу до логического конца все, что ты. Мы же с тобой братья. И он ужасается. Это заметил опять же вот Достоевский, когда говорил: Белинский, Добролюбов ужаснулись бы, если бы им сказать, что они прямые родоначальники Нечаева, что Нечаев-то вырастает из них. Они бы, может быть, сказали: нет, нет, этого быть не может, но Достоевский эту логическую цепочку четко понимал.
Да, вы сегодня много называете авторов, которые занимаются философией в 20 веке, да, прозвучало имя Бердяева, Франка. Я хотела бы тоже вспомнить Вячеслава Иванова, который пишет, что Раскольников и Свидригайлов соотносятся как два злых духа – Люцифер и Ариман. Вот у него есть такое интересное замечание. И, очевидно, это главное, что понимает это Достоевский, и он хотел бы, чтобы это понимал его читатель. Об этом русская литература.
Да, да, вот для этого мы вот и трудимся, да, пытаемся защитить Достоевского, потому что уж очень его любят искажать. То, чего мы начали передачу, да, то есть то, что о нем говорят, это не значит, что это Достоевский, это так мыслят современные либералы, которые со своей позиции судят о Достоевском. А на самом деле Достоевский – это ярчайший противник гуманизма. Своим Раскольником он как бы поставил точку, сказал: посмотрите, вот во что это выльется. Но нам все не имется, прошло 100 лет, мы все никак.
Мы сейчас говорим о тех произведениях, которых обычно относят к эпосу. Но то, как мы говорим с вами о русской литературе, можно сказать, отчасти это и лирика, потому что говорим очень эмоционально, особенно много эмоций, и я слышу в вашем голосе, Николай Алексеевич, надеюсь, что наши слушатели тоже чувствуют, как вы искренне и трепетно относитесь к процессам, которые проходили в русской литературе вот в это время. Николай Алексеевич, я даже знаю, что вы стихи пишете.
Нет, я сам не пишу, но люблю почитать. Вот, и действительно, я замечал, что все наши теоретические выкладки, они, знаете, как-то меньше действуют на сердце читателя, чем прекрасное художественное слово, а тем более поэтическое. И вот на нашу тему прогресса я однажды встретил замечательное стихотворение Солодовникова. Это малоизвестный поэт, он сидел в сталинских лагерях за подобные -то вещи. И вот прекраснейшее стихотворение. Я его специально выучил, чтобы рассказывать на последней линейке.
Прочитайте, пожалуйста.
Да, я сейчас тогда рискну. Вот, я обычно напрашиваюсь на последнюю линейку. Линейка, стоят ученики нарядные. Я выхожу и вот говорю, вот посмотрите стихотворение, написанное 70 лет назад. «Мой миленький мальчик в коротких штанишках, тебе уходить, ну а мы остаемся. И будут твердить тебе устно и в книжках, что ты перестройки всемирной добьешься, что ты полетишь на другие планеты, поставишь на службу компьютерный разум, у космоса новые вырвешь секреты и сделаешь мир бесконечно богатым. Мой милый доверчивый мальчик, все это игрушки, твое обольщение. Чем дольше играешь, тем дальше и дальше отводится час твоего просветления. Но смерть приведет этот час за собою. Поймешь ты, да поздно, уж силы иссякли, что целую жизнь ты бессмысленно строил удобное кресло к финалу спектакля. Что путь твой был предков извечной тропинкой, что двигался, дедов своих не догнал ты, хотя они шли в большинстве по старинке, а ты пролетел в корабле астронавтом. И вот уже смерти всесущие двери, войдешь в них и ты со всемирным течением. И скажешь, зачем я не верил, что жизнь — это к вечности приготовление, зачем не собрал я богатство иное, сокровище сердца, они не иссякли, ведь целую жизнь я бессмысленно строил удобное кресло к финалу спектакля.
Спасибо, да, на такой лирической ноте. Наверное, нам надо уже заканчивать нашу встречу. Ну, по традиции мы задаем вопросы радиослушателям. Я уже сообщила адрес, по которому можно отвечать. info@radonezh.ru, Пятницкая, 25. Дом радио, радио Радонеж. Какой же вопрос мы сегодня зададим?
Я придумал замечательный вопрос. Посмотрим, как внимательно слушали нас. Значит, вот это стихотворение Солодовникова. Я изменил там пару слов. Я вынужден был изменить ради вот этого. Пожалуйста, напишите нам, да, что же изменил я и почему? Как вы думаете?
Мне кажется, Николай Алексеевич, это немножко такой казуистический вопрос все-таки. Давайте на разных слушателей, потому что у нас ведь у радиоприемников разная аудитория. Нас слушает и молодежь, те, кто еще учатся, школьники. Давайте зададим вопрос и скажем не просто вот найди строчки, которые я изменил, но, может быть, связанные и с сутью нашей передачи. Давайте посмотрим еще раз, какие у нас... Мы обсуждали вопросы, реализм,
мы говорили о гуманизме,
о просвещении.
О том, что в центре человек. Можно такой вопрос? Значит, найти элементы именно теоцентричности, то есть не гуманизма, в творчестве, например, Лермонтова.
Да, это интересный вопрос. Я вот, кстати, недавно тоже открыла томик Лермонтова и с удивлением и с радостью увидела стихотворение, которого раньше не замечала. Оно посвящено Рождеству. Так что я думаю, это интересное задание. Ну что ж, дорогие наши радиослушатели, подходит к концу занятие в радиоуниверситете радиостанции «Радонеж». Сегодня в эфире были ведущие программы Елена Николаевна Себина и автор передачи, наш гость Николай Алексеевич Лобастов.
Спасибо вам за внимание. До
свидания.
До следующей встречи.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Святому Духу, любви, пристали во веки веков. Аминь.